Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь идет у нас уже давно и долго о служении церкви, о взаимоотношении церкви и общества. И последний раз мы говорили о служении церкви обществу. И мы завершили наш разговор тем, что служение в сущности есть принцип жизни христианина. И мы сказали о том, что именно в этом служении христианина обществу, государству, семье, людям, именно в этом служении происходит и аскетическое делание. Именно в этом служении становится и развивается духовная жизнь человека. Именно в этом служении реализуется, собственно, осуществляется, собственно, христианство этого человека. То есть именно в этом служении он и являет свое христианство, свою верность Христу. Ведь, вот аскетическая задача. Аскетическая задача – это значит умерщвление плоти, умерщвление страстей. Так мы ее по-простому, в самом таком обыденном уровне, так мы это себе понимаем. И вот в отношении служения аскетика, она обретает аскетика вообще как некое упражнение, как некая тренировка, как некая напряженность с ритма своей жизни, она обретает подлинно христианскую цель. Мы должны совлечься ветхого человека, который живет по своим страстям и похотям, живет для себя, творит свою волю и понимает свою жизнь как место и время для обеспечения самого себя, для окормления самого себя, для пропитания и причинения себе самому всевозможных удовольствий. И вот это представление, это мироощущение, вот этот образ жизни надо себя содрать, надо себя переделать, надо выработать с помощью упражнений другой, войти в другой способ бытия, чтобы жить для себя, чтобы жить для другого, чтобы заботиться о другом, чтобы весь сфера, весь практика, вся практика моей жизни, она была ориентирована на другого человека. Это надо именно изменить привычки, надо с помощью волевых и благодатных, разумеется, тоже усилий поменять привычки, поменять манеры, характер, практикум, поведение, мысли, чувства, чтобы они были такие, как во Христе. С точки зрения, скажем, становления, развития духовной жизни, апостол Павел говорит, мы духом должны умерщвлять дела плотские и те, которые Христовы плоть распяли со страстьми и похотьми. Вот самое окончание послания к Галатам, 5 и 6 глава, где говорится вот о делах плоти и делах духа, о том, что, собственно, является делом плоти, а что является делом духа. Так вот, опять-таки, вот эта, собственно, духовная жизнь, так, как ее понимает апостол Павел, она и есть жизнь, посвященная милосердию, любви, состраданию. А дела плоти должны быть умерщвлены. А дела плоти – это ссоры, зависть, ревность, ненависть, злость, неправомыслие, то есть ереси, разногласия, соблазны. Ну и, разумеется, уже чисто плотские дела, там, блуд, чревоугодие и прочее, прочее. То есть вот мы духом, получив благодать Святаго Духа, мы верные этой благодати, мы силой этой благодати должны умерщвлять себе дела плоти, чтобы они не мешали жизни Духа, которая будет направлена на то, чтобы созидать не только свою жизнь, но и служить духом ближнему своему, изгоняя из жизни все то, что нас разрывает, что нас ссорит, что нас угнетает, то, что нас обижает, унижает, то, что, вот, собственно, приводит к разрушению, распадению, тлению человеческого сообщества. Вот надо духом все эти дела плоти умертвить, и тогда дух даст нам силу смирения, терпения, любви в отношениях к нашим ближним, что будет созидать и их жизнь. Ну и понятно, что все это есть должно быть понятно, что все это есть осуществление собственно христианства. Вот Христос в известном месте на Тайной вечере, как она описана в Евангелии от Иоанна, сказано: «Я пришел не чтобы мне служили, но чтобы послужить другим и отдать душу для спасения других, многих». То есть христианство в том, чтобы служить не себе, а служить другим. И Христос пришел для того, чтобы не Ему служили, хотя Он Бог, но чтобы служить другим. И говорит, образец дает умовением ног и своим крестом, что вот так вы должны жить. Больше, чем больше человек, тем больше он служит. Чем выше он поставлен, тем больше его сфера служения. И вот этот принцип служения, о котором мы говорили в прошлый раз, он со всей такой рельефностью, абсолютностью, принципиальностью именно из Евангелия и выводится, что чем больше у человека возможностей, каких угодно, властных, интеллектуальных, творческих, финансовых, физических, социальных, организационных, каких угодно возможностей, чем больше, тем больше он призван этими своими возможностями служить другим людям. Сильный, ему сила дана для того, чтобы защищать. Богатый, для того, чтобы быть щедрым. Властный, для того, чтобы управлять жизнью этого народа ко благам и защищать его от тех сил или людей, которые пытаются разрушить его единство снаружи или изнутри. Человек, имеющий организационные способности, должен организовывать людей на то, чтобы они делали то, что помогает всем. Интеллектуальные там открывают, изобретают для того, чтобы улучшать жизнь всего народа. Писатель, поэт, художник творит для того, чтобы открывать своим этим людям, своему народу, открывать красоту мира и вести их к доброму, светлому, к лучшему, в конце концов, к свету, направляя жизнь своего народа. Именно так это воспринимали совсем недавно, в конце 19 века. Это так воспринимали. Так воспринимал свое служение Пушкин, так воспринимал свое служение Достоевский, так воспринимал свое служение Менделеев, так воспринимал свое служение Павлов, Тимирязев, Вавилов. Это вот далеко в историю уходить не надо. Это буквально речь идет о наших дедах, которые жизнь свою, у них больше не было ничего. У многих жизнь свою отдали на полях сражения, чтобы мы жили, исполнив свое служение своему народу. И отдали то, что могли отдать, у кого больше ничего не было. Кто-то изобретал танки, ракеты, самолеты, кто-то ими управлял, кто-то их строил, а кто-то просто вставал и умирал. Стоял насмерть и умирал. Именно эти люди исполнили свое служение, и вечная им память, и По-видимому, проклят будет наш народ, если он забудет цену этого человеческого служения, благодаря которой все мы живы, и благодаря которой все мы можем сейчас делать то, что мы делаем. Но будет предательством по отношению к их памяти, если мы не будем продолжать их служение и продолжать дело их жизни, служить своей стране и своему народу. И мы видим, что это и является, собственно, христианским делом. Просто кому мало дано, тот мало служит. Кому много, тот много служит. И кому больше дано, с того больше и спросится. Но вот этим всеобщим служением объяты все люди. И, конечно, если для человека неверующего, не христианина, эта проблема может быть решена на нравственных каких-то основаниях, но все-таки она не регламентирована, не декларирована с непререкаемой четкостью, как в христианстве, то для христианина не может быть никаких других способов существования в этом мире, как вне служения тем людям, рядом с которыми я живу. Другое дело, что, как мы говорили прежде, служение это многоразлично. И служить можно именно по-разному, и именно тем даром, который мне дан. Но вот еще одно слово вспомним из апостола Павла. «Каждый ищи не своей пользы, а пользы ближнего». Или в другом месте апостол Павел говорит: «Каждый угождай ближнему во благо, к назиданию». Но так уж получается, что с первыми шагами нашими в церкви не всегда, но очень часто получается, что мы впитываем, вот вживаясь в храмовое пространство, воцерковляясь по существу, мы впитываем практику совсем другую. Не то чтобы нам о служении никто не говорит, хотя и говорят, наверное, до обидного мало. Но вот в силу определенных причин и обстоятельств мы по преимуществу встречаем другие свидетельства о сущности христианской жизни. Ну, например, возьмем самого такого эпатирующего заявления, эпатирующего не по существу, а в контексте той темы, о которой мы сейчас говорим. Вот в древнем Патерике Господь говорит преподобному Арсению Великому: «Бегай людей и спасешься». Что, разумеется, Арсений Великий и исполнил. Конечно, когда мы читаем эти слова, мы просто читаем эти слова. Они такой короткой фразой и даны. И не всегда мы можем сопоставить, скажем, эти слова, сказанные Богом Арсению, с тем, что про этого же Арсения мы читаем, ну, в других местах того же древнего Патерика. Вот. А когда мы еще житие Арсения Великого прочитаем, да нам и не интересно. Вот же конкретно сказано: «Бегай людей и спасешься». И как-то для нас, может быть, только чуть позже станет очевидным, что это тот самый Арсений, который был наставником царских детей и очень-очень много потрудился, отдавая все свои силы на служение людям, конкретным людям и в целом царской семье, а в силу этого и обществу, потому что в его задаче было воспитать царственных детей именно такими, чтобы они заботились об обществе. И, ну, пришло время, и он ушел в пустыню, и теперь ему надо было думать о другом. Но вот, тем не менее, эти слова звучат, или, скажем, то, что слышит Антоний Великий перед тем, как уйти в пустыню. И вот мы читаем о том, что надо ненавидеть мир, что надо его ставить, возненавидеть всерьез и глубоко, не надо сообщаться с праздными людьми. А в некоторых творениях, скажем, в некоторых местах того же древнего Патерика или в некоторых местах Лиственницы мы можем встречать вещи, которые запрещают общение даже с родственниками, как именно очень вредное общение, разрушающее всю жизнь подлинного подвижника Христа ради. Мы учимся ненавидеть мир с его суетой, прелестью, соблазнами и устраняться от людей, которые живут мирской жизнью. Мы учимся тому, как вот жизнь вести не мирскую, а духовную. И очень рано научаемся противопоставлять свою, ну хоть немощную, но все-таки духовную жизнь, потому что мы при храме трудимся, оставили свое мирское попечение, вот подвязаемся только в храмовой какой-то вот на храмовом поприще, кто-то поет, кто-то читает, кто-то алтарничает, кто-то там магазинчики работают, кто-то подсвечники чистит, и кто-то в воскресной школе преподает, и вот мы слишком рано учимся понимать, что вот мы, слава Богу, обрели покой, мы служим Богу, а не миру, как все прочие этими мирские люди. И, собственно говоря, вот очень многих людей, очень часто люди, приходя в церковь, вот, встречаясь с такой практикой, которую они черпают из разных аскетических творений святых отцов, они учатся устраняться от мира, от людей. Они боятся всякого всего скверного, нечистого, нехристианского, нецерковного. Не идут на всякие собрания, дружеские вечера, семейные праздники, потому что, ну как же сказано, блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. И вот человек старается это осуществить, он презирает или боится всю мировую культуру, особенно современную культуру, с ее насилием, кровью, жестокостью, развратом, богохульством, особенно в области там разных музыкальных или киношных произведений. Вот примерно так. И для такого человека церковь, то есть храм, келья, лампады, четки, икона, молитвослов в руках, псалтырь, они представляются ему островком, островком в буре житейского моря. Вот так. И, конечно, человек, когда там короткими перебежками из храма до кельи, вот, стараясь не посмотреть на рекламу, на этих испорченных девушек, на этих пьяных, курящих молодых людей, чтобы не слышать этот мат, он затыкает уши наушниками, включает хор Валаамского монастыря, закрывая глазами черными, там, темными очками или еще чем-нибудь, бежит скорее только бы добежать, чтобы не осквернить свою душу, не соприкоснуться с чем-то. И когда переступает порог своей кельи, где горит лампада негасимая, и он падает на колени и благодарит Бога за то, что вот сегодня он пересек это житейское море среди бури волнуемое, и, слава Богу, в пристань спасения он притек и начинает усердно, благоговейно и очень внимательно, с умилением молиться и молится долго и радостно от того, что есть келья, что есть молитва слов, что, слава Богу, вот так у него жизнь такая, хорошая, правильная, не то, что у других. Конечно, он, вот это слово, не то, что вот у тех. Он сначала только додумывает, оно где-то там у него, на дне его сердца висит. Вот, он так не говорит. Это ж надо все-таки прожить в этом состоянии достаточно долгое время, а он еще юн и прост, и чист, и он еще не осквернен, по-настоящему не заражен фарисейством. Вот если он пробудет в таком состоянии лет 20, тогда, конечно, он будет это говорить, и говорить громко и публично, и уверенный, что говорит правильно. А пока эти слова как бы договариваются в скобках, как ремарка. Вот, они еще даже не произнесены его умом, они просто там где-то, как зернышки, шевелятся на дне сердца этого человека, невысказанные, непроизнесенные, неосмысленные. И, конечно, вот такое состояние, что называется чревато, беременно, оно будущим осуждаемым фарисейством, когда он действительно серьезно будет говорить о том, что слава Богу, что я не такой, как все грешники, или как вот этот алкаш, или этот бомж, или это наркоман, или эти развязные девчонки, или эти непутевые мальчишки. Слава Богу, что ты меня от всего этого сберег. И если бы мы в состоянии своего неофитства могли бы рефлексировать и оценивать себя, ну вот скажем, с высоты 30-40-летнего опыта духовной жизни, если бы мы могли, если бы молодость это умела делать, то, конечно, сколько многих бы ошибок удалось бы избежать. И для того, чтобы этот рефлексию делать, и нужны были старцы и духовники, нужны были опытные, духовно зрелые люди, которые от всего этого вовремя ограждали, чтобы не дойти до тех печальных результатов, не уклониться в сторону и не развить себе то, чего развивать не должно. Именно для этого они и нужны, эти старцы, которые руководили жизнью таких же неофитов, какими мы все всегда когда-то раньше были, какие сейчас появляются, и наставляли их правильным путем. И, конечно, многие, слишком многие, надо понимать, это духовные писатели XIX века, по сути своей, достойнейшие святые отцы, они находили упокоение в монашеском делании, монашеском подвиге, монашеской келье. И о том, как они это упокоение нашли, они очень хорошо и действительно очень правильно написали. И вот эти их образы, их слова, не только, скажем, 19 века, но вообще на протяжении истории церкви, вот, представление о об уединении, о бегстве от мира, об отречении от всего, только чтобы найти покой с Богом, о спасении от житейского моря, от бури страстей, от мрака греха. Вот эти образы, они высказаны святыми отцами и находят в сердцах очень многих людей хорошую землю, благодатную, да, скажем, землю, в которой пускают корни и произрастают. Бежать от греха, спасаться от мира, от суеты и от людей, погруженных в мир греха и страстей. Спасаться где угодно, к любимому батюшке, в любимый храм, в любимую книгу, в любимую келью, в любимый мир молитвы, покоя и отдохновения. Но здесь, вот в том, что я перечислю, есть нюансы, о которых человек, делающий первые шаги по храму, он не знает, но о которых знали вот те самые отцы-пустынники, чьи книги он начал читать. Они об этом знали, и они об этом написали. И написали очень хорошо, так же хорошо, как об уединении и о прекрасной келье. Но в силу торопливости, с которой человек совершает первые шаги в храме, увлекаясь определенным вот образом, именно образом, определенной метафорой, определенным стилем жизни, вот именно противопоставления, контраста мира, греха и вот покоя, храма, тишины, молитвы. Это вот воспринимается все свидетельство святых отцов не сразу, а вот такими выхватываемыми фрагментами. А о том, что отцы говорят еще и о другом, это поначалу не доходит до сердца, это проходит мимо, и человек не видит, что те же самые возлюбленные им, скажем, Игнатий Брянчанинов, или Серафим Саровский, или Паисий Величковский, или там Амвросий Оптинский, что они говорят ему об этом, говорят. И он потом сам, может быть, когда-нибудь эти слова прочитает, но пока он видит другое, он понимает, что мир плохой, что люди в нем все погрязли во грехах, а мне дается надежда спастись, и надо бежать, надо строить вокруг себя стены кельи, место, где я могу спрятаться, где я могу скрыться, мой дом, моя крепость, моя благодатная, мой благодатный островочек, моя пустынка, моя келейка. Вот это вот в это спрятаться, а о том, что они же, эти отцы, предупреждают, что все это хорошо, но совсем в другом, на другом духовном уровне развития, на совсем другой ступени своего воцерковления, а что поначалу-то нужно как раз научиться общаться с людьми, научиться служить, научиться заботиться, научиться что-то делать по отношению к людям, которые тебя окружают, потому что это бегство, этот отказ может кончиться очень и очень плохо, опасно, тяжело, трудно, совсем не так, как человеку представляется это. Всему свое время, всему своя ступень. И вот в следующий раз мы продолжим эту тему, мы затронем вот эту дилемму, проблему взаимоотношения мира как совокупности страстей, греха, соблазна и служение миру, о котором, как мы видели, говорит Христос, и о котором, как мы слышали, призывает апостол Павел.